Слава нашему Господу! Имеем опять возможность. Смотрю на стрелки, они непослушные, далеко убежали. Ну, надо будет передать тему. Я не ожидал поворота этой темы. Очень интересный получился поворот. Я не ожидал, что это будет на сегодняшний день. Ну, оказался перед фактом большого благословения. Сегодня мы будем читать такое место Писания, Евангелие от Иоанна, 3 главы. Всего лишь один стих из этого места. 3 глава, 34 стих. Об этом говорит Иоанн Креститель. Записывает это Иоанн Евангелист. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи». Какие слова говорит, интересно, правда, да? Иисус говорил о том, что мы видели и слышали, о том говорим, а вы свидетельства нашего не принимаете. Иоанн говорит, что он видел, слышал. Иоанн Креститель, в смысле, о том и говорит, а никто не слушает этого. Господь в одни плоти хотел много совершить чудес и знамений, но удивился неверию их, так описывается в Священном Писании, и только на некоторых возложил руки. На некоторых это говорит о том, что большущий процент того, что определил Бог сделать в этом городе с этим народом, так и не произошло. Сделано ли потом оно было задним числом, есть такое выражение, спустя какое-то время? Может быть, да, а может быть и нет. Это серьезнейший вопрос, серьезные темы, но мы сегодня не туда. Итак, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, а дальше точка с запятой. Знающие родной язык, прекрасно понимаем, что точка с запятой и двоеточие говорит о том, что то, что сейчас сказано, раскроется глубже в следующей детали. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи. Так какие слова? Ибо не мерою дает Бог Духа. Оказывается, эта фраза говорит о том, что существует мера. Чтобы было понятно, и вот о нашем Господе говорится в Священном Писании, что Он говорил столько, сколько могли вмещать. Вмещать – это емкость, имеющая определенный объем. И вот ты вот наливаешь туда жидкость, ну, пускай будет так, а больше оно не помещается, больше места нету, и оно будет разливаться. Удивительно то, и интересно все вместе, поэтому так, одним таким словом и выражением. Дело в том, что Бог создал человека вечно живущим, это во-первых. Во-вторых, мозг человека создал таким, мы с вами немножко бегло касались этого вопроса, что мозг человека в состоянии был вместить таинство и мудрость и все остальное, что только мог Бог передать Адаму, даже и Еве, и образ мышления праведников, и вообще, ну, склад ума формировался там и так дальше. То есть вечно живущий человек, и вот сколько он будет вечно жить, значит, столько мозг должен вместить информации, чтобы было понятно. На сегодняшний день парадокс. У людей мышление странное, страшное. И вот написано в Священном Писании, Слово Божие да вселяется в вас обильно. Обильно, то есть объем должен быть большой. Но на сегодняшний день у большинства даже христиан способность ума к восприятию какой-нибудь темы или беседы не больше 10 минут. Это говорит о том, что мозги забиты, задолбанные. Что сердца забитые, захламленные. Апостол Павел говорит, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Должное возмездие, я говорю, как детям, распространитесь. Слово «распространитесь» – это своими собственными руками повыбрасывайте. Чтобы своими руками повыбрасывать, это случилось, в Деянии апостолов описывается картина, очень интересная. Вот апостола Павла уже везли как узника за имя Господне в Рим. И надо было перезимовать, потому что погода неблагоприятная была по времени года. Но многие были заинтересованы скорее добраться до Рима. Ну, кто чем был заинтересован. И поэтому настаивали, вот, и решили плыть. Ну, потом они попали Ну, в принципе, в кораблекрушение. Там такая была буря, это ужас какой-то, кошмар. Они будут погибать. Они дождались этого вопроса. Что теперь дальше делать с ними? Мера? Бог не меру дает. А почему ограничения? Почему не вмещают столько? Должны бы вместить были большего, лучшего, сильного. Нехватка идет. И вот там описывается интересный момент. Это было обуревание настолько, что солнца не видно, луны не видно, звезд не видно. И исчезала всякая надежда на спасение. Не исчезла, а исчезала. Вот. И они выбрасывали общий груз. Потом побросали вещи. И там, насколько я помню, описывается деталь, что они побросали свои собственные вещи с корабля. Это для спасения себя каждый стоял перед выбором. Надо выбросить то, что мое принадлежит мне. Надо выбросить мое, то, что принадлежит мне. А что это значит? Это значит то, что человек взял с собой самое необходимое, что считал. Ну, почему? Кто его знает, что считал? Ценное что-то взяли для себя, без чего не могли остаться жить. Вот они взяли для себя. Там разные были люди, конечно, и заключенные были тоже. Выбросить своими руками? Это значит, жизненные условия должны быть такими, созданы для каждого из нас, ну, может быть, такой вариант даже скажем, чтобы мы своими руками и своей внутренностью взяли и выбросили. Ну, об этом Бог говорит во Второзаконии, очень интересно описывает эту картину. И, ну, я сейчас так бегло своими словами скажу. Говорит, если ваша жизнь будет соответствовать воле моей, то я, говорит, поставлю мое жилище среди вас. Если нет, то вам надо помочь. Вам помогут тесные обстоятельства. И вот эти тесные обстоятельства создадут условия, при которых вы начнете, наверное, кое-что выбрасывать. Если вы это не используете и пойдете дальше, ну тогда будут следующие узкие обстоятельства и условия, которые будут вынуждать вас в более серьезной форме выбрасывать. Но если выбросите, то хорошо. Если нет, будете дальше продолжать упорствовать. Значит, по-другому звучит так. Малая закваска проквашивает дальше ваше тесто, внутренности вашей. То, насколько я помню, там минимум 5 ступеней таких. Ухудшение одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно за другим. И там Бог детально описывает, что там произойдет. И пищи не будет хватать, и голод будет, и ржа нападет, ржавчина на пищу и тому подобное, там нечисть всякая. Вы, говорит, дойдете до того, что вы будете съедать физически ваших детей. Будете убивать детей и готовить пищу для себя из их тел. Вы дойдете до того, что вы станете сумасшедшими. Так говорит Священное Писание, почитайте, внимательно увидите. Это все признаки, говорящие о том, что Бог предлагал очиститься, освятиться, но люди не захотели. На сегодняшний день, если внимательно рассматривать, в каком состоянии находится христианство, ну, каждый вокруг себя и самих себя, то из-за того, что вот не было правильного очищения, пошли последствия, 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 все хуже, 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 хуже. На сегодняшний день среди христиан очень колоссальный процент умалишенных. Вот все любят место Писания, мы имеем ум Христов. Но апостол Павел говорит, чтобы ваши умы не повредились, как у Адама с Евой. Психиатры века сего говорят, что все нормальные люди находятся в первой стадии сумасшествия. А христиане сегодня, очень многие, находятся под специальными лекарствами. Антидепрессантами. Антидепрессия. Это первая серьезнейшая проблема. Степень ее, это уже серьезная, там уже занятость идет. Удивительные вещи. Какого порядка? Христиане спокойно высиживают на собраниях, но когда им надо пойти к психиатру на прием, то их там швыряет на пол. И пена идет. Странные вещи. Как такие вещи могут происходить? Дело в том, что когда мы сидим на скамейках, в наших собраниях, в церквах, мы многие вещи не знаем, не понимаем, не видим. Если нам поездить и посмотреть, и быть свидетелями, то я не знаю вообще, будем ли мы спать и будем ли мы есть. Дальше. И насмотревшись, мы с вами увидим еще одни такие серьезные выводы для себя, которые сделаем. Мы увидим прогресс процесса произрастания того, что недоочищено с раннего детства. Это правда. И те медработники, которые работают с таким населением, они свидетели в старческом возрасте проявления всевозможных действий у пожилых стареньких, почти прикованных к постелям там или как. И оттуда вытекает интересный такой вывод. Интересное слово, немножко неудачное, конечно. Печальный, наверное, будет правильный вывод, что больший процент, или как правильно сказать, чему больше была посвящена жизнь, юность, молодость, отрочество, зрелый возраст, вот то вылазит или вылезает в старческие годы. Это закон номер один. Ну и так мы пока идем вот сюда. Бог не меру дает духа. Нам надо внимательно рассмотреть этот вопрос. Сегодня вот передо мной было замечено, я, интересно, так удивился. Удивился, наверное, тоже неправильное слово. Почему? Этого следовало ожидать. Но определенный процент темы, которую сегодня мы должны будем выслушать, чтобы Бог открыл для сегодняшнего дня, передо мной был уже сказан. Мы сегодня будем говорить о духе. Мы будем говорить о напоении, о напоенности. Вот ты, говорит, напояешь твой сад каждое мгновение. Каждое мгновение – это вот раз и моргнули. Каждое мгновение. У человека мгновение длительное все-таки. А вот птичка калибри, или как он там по-английски называется, hummingbird, да? То у нее за секунду 50 мгновений крылышками. У нее 50 мгновений. А дело в том, что Бог напояет свой сад каждое мгновение. Это звучит так. Постоянный поток питания. Когда говорится вопрос о том, что Он дал нам возможность быть общниками сока и корня, ну, есть написано маслины, а есть вопрос виноградной лозы. В принципе, это одно и то же. Почему? Потому что Иисус сказал: «Я есть истинная лоза, вы ветви». Отсюда вытекает вывод. Вы стали общниками сока и корня виноградной лозы, которой является Христос. Поэтому, когда Павел говорит, вы стали, язычники особенно, стали общниками сока и корня, вот, дерева, то, пожалуйста, здесь запросто говорится еще о дереве виноградной лозы. Постоянное напоение. Но дело в том, что вот когда смотришь на дерево, ну, не виноградные лозы, пускай фруктовое любое, и если вы не знаете в этой части, ну, где находится это дерево, где север, где юг, запад, восток, если вы не знаете, и вот вас туда привести, чтобы вы не видели, ну, в какое время, где, как солнце стоит, чтобы вы не заметили этого, чтобы не определили, вы сразу поймете, где южная сторона у дерева. Туда ствол дерева наклонен. Дальше. Вы увидите, что ствол дерева, он не круглый, он овальный. И большая часть овала на южную сторону. Ну, потому что мы в северном полушарии живем. Когда вы подойдете к дереву, и там будут плоды, ну, до плодов, вот, завязь, вы увидите, что южная сторона быстрее созревает, развивается. Цветки раньше открываются. Задняя сторона дерева, тыльная, ну так ее можно назвать, они позже открываются. Им не хватает солнца, света и тепла. Потому что солнце излучает свет и тепло. Когда вы возьмете обыкновенное яблоко, то вы увидите, одна сторона развитая и очень такая налитая, вторая немножко не такая, потому что больше в тени. А если вы возьмете яблоко с противоположной стороны дерева, вы увидите разницу. Даже на вкус. Дело в том, что быть общниками сока и корня – это очень серьезные вещи. Раз Господь говорил, сколько могли вмещать, то вопрос нам надо необходимо задуматься о глубине. Глубина вмещения внутренности зависит от чистоты. По-другому скажу так. Вот есть такое медицинское понятие – холестерол. холестерол, который забивает, есть отрицательный, есть положительный, так образно скажу, положительный для смазки кровеносных сосудов, немножко касаемся анатомии человеческого тела, а отрицательный – это забитость кровеносных сосудов, и поток крови не может пройти. Вот понимаете, когда греховный холестерол находится в мозгах, то поток крови Иисуса Христа не может туда пробиться. У человека заторможенность. Не хватает ни ведения, ни понимания, ни логики, ничего, ни здравомыслия, ни мудрости. Бывает, конечно, момент странный, интересный. Почему странный? Потому что странный, а интересный, ну, наверное, надо слово заменить, конечно, ну, пускай будет. Удивительно, что у людей зачастую уживается житейская мудрость с духовным безумием. Я не оговариваюсь, еще раз повторю. Физическая мудрость с духовным безумием. Об этом говорится у Экклесиаста. Обладая мудростью, он придерживался глупости. Как у Экклесиаста, у Соломона, вот эти два вопроса уживались. Ну, чтобы было понятно, мы с вами как-то касались этого вопроса, так бегло затронем, ладно? Запрещенные вопросы Соломон внедрил в свою жизнь. Бог сказал, ни под каким предлогом в Египет не возвращаться. Жену оттуда его не брать, он берет оттуда. Коней египетских не брать и колесниц египетских не брать. Он берет именно коней, колесниц египетских. Жена египтянка. Бог сказал, из запрещенных народов ни в коем случае жен, чтобы не было. Он берет именно из запрещенных народов. Бог сказал, не умножай золото, серебро, оно у него просто как река была. Вопрос не в этом. Не умножай жен, у него было 1000 женщин. История еврейского написания у нас в русской Библии нету этого, конечно. В Библии существует только одна деталь, что у него был сын, и он был, знаете, такой с отставанием ума. Тонкое-тонкое отставание ума. Вот. Об этом говорится в Священном Писании. Но в источниках еврейских других описывается о том, что от 1000 женщин был только единственный мальчик. Это сенсация. Как такое может быть? Ну, вот так вот оно было. Оттуда другая деталь. Значит, о сыне сказано, что у него сын был скудоумный. Скудный ум, ограниченный ум, недалекий. Знаете, ну, вопрос такой, что такого человека в цари ставить – это издевательство. Вот когда недалекого ума молодые мужья, молодые жены – это же ужас какой-то. На сегодняшний день недалекого ума молодежь становится членами молодежного, членами хоров, недалекого ума становятся обещавшие Богу добрую совесть. Там целая история. И потом это вылазит еще в худших вариантах. Наконец, его жены, женщины предложили ему, ну как, ты меня любишь, не любишь, а что ты со мной жертвоприношения не приносишь? Ну, он взял, построил им капище. Потом надо было приходить и приносить жертвоприношение. Это стал служить бесам. Ну, как такое может быть? При такой сильнейшей мудрости вдруг такое безумие. Ну, тогда у Экклесиаста об этом и написано. Мы с вами тоже в каких-то темах касались. Вот. Держался, придерживался мудрости, да и глупости тоже придерживался. И там он описывает, все, что я не пожелал, я делал для моего сердца, для его мышления, для моего мышления и так дальше. Но все это было... Ну, темница для моего, говорит, духа. Это томление духа. Томление духа – это значит, свой дух садил в тюрьму. Парадокс. Заключается парадокс в том, что человек, обладающий мудростью земной, да, вдруг в безумии духовном находится. Как это получается? Священное Писание говорит, они изобретатели на зло. А другое местописание говорит, они не способны никакому доброму делу. Кто это такие? Священное Писание говорит, это христиане. Есть такое понимание в геологии или в земледелии, да? Вот есть такая земля, которая воду принимать не может, если вы знаете. Ну, глина, допустим, она не принимает. Но вот кто поливалками занимался немножко, да, изучал этот вопрос. Вот вы можете включить поливалку, она так вот туда-сюда от воды движется и водой поливает. Вы можете залить ваш участок водой, но оно не пропитается. Если вы мелкой пыльцой водяной будете, то мелкая водяная пыльца легче проходит. Получается, земля отталкивает. Отталкивает. Я показывал своей детворе некоторые вопросы на примерах. Я говорю, ну, давайте, полейте, я сейчас говорю, вам что-то покажу. Я потом подходил, говорю, ну-ка, давай лопаты вот так вот прокопай мне на глубину лопаты. Штыковая лопата, которой копаешь. Есть подборная. Я говорю, ну-ка, посмотри, сколько часов вы лили воду, на какую глубину пробилась вода? А где корни? Вон аж где. А чего она не прошла? Почва отталкивает воду. Осенние дожди тем и хороши, что они мелко льют и льют постоянно. Нам сегодня необходимо задуматься о вопросах воды. Вот Бог дает не мерою духа. Да? Священное Писание говорит очень интересную такую вещь. Я пошлю вам дождь ранний, дождь поздний. И сколько еще было дождей в Израиле в течение всего года, это тоже очень интересная математика. Почему? Потому что Бог сказал, вы землю, в которую идете, там реки и вода, все это зависит от вашей жизни. Там источники воды, там полноводность и так дальше. Но все это будет зависеть от вашей жизни. Если ваша жизнь будет соответствовать, то я, говорит, пошлю дождь ранний и дождь поздний. Ну, примерно так. И будет достаточно воды. Если нет, то будут проблемы. На сегодняшние дни, допустим, в Палестине, ну, это уже давно, конечно, они это делали, евреи, вот когда они стали заполнять, заселять территорию Израиля, вот они насаждали везде деревца. Ну, знали, какие. И что они еще делали? Они подводили туда специальную систему водоснабжения. То есть к каждому деревцу подходит трубочка, и в корень опускается это на определенную глубину, и туда подается по времени вода. Таким образом, вода не испаряется, и не, солнце не выжаривает эту воду, и растению это достаточно. Достаточно, и потом там целые леса начинают зарастать и так дальше. Вода, вода. Если внимательно рассуждать об этих вопросах, то Священное Писание предлагает нам задуматься о многих моментах. Очень интереснейший момент описывается в Священном Писании про одного из царей. Там у него характеристика. Он любил земледелие. И в пустыне он, и там описывается, что сделал. Дело в том, что он запряг, ну, колесницы, видимо, сказал, потому что цари сами не запрягали, им запрягали, возницу направил. С ним, видимо, сопровождение, свиты были. То есть его, ну, друзья, кто там вместе с ним в государственной системе управляли. И он в пустыню выехал. Он стоял и смотрел на эту пустыню. Это мне напоминает наподобие действия Валаама. Когда вот Валаам пророчествовал об Израиле и говорит, вот, подобно саду масличному там и так дальше, и вот они растут, как деревья. И вот он рассказывает, фактически он видел видение, в каком состоянии находился народ Израиля. Вообще очень удивительно, интересно. Внутри народа Израиля были проблемы. Но Бог показал, каков народ вообще в глазах Божьих, и что Бог с него сделает, с этого народа. Ну, пускай будет так. Итак, пустыня. И вот в пустыне он высек каменные водоемы. В пустыне каменный водоем, где он возьмет воду. Это называется, надо знать, розу ветров. Что это такое, роза ветров? Вот когда вы смотрите карту, и по карте видите, аэродромы стоят, то вы видите главные взлетно-посадочные полосы, боковые, дополнительные и так дальше. И если вы увидите, то под разными углами находятся взлетно-посадочные полосы. Это не аварийные полосы. Ну, есть аварийные полосы, а есть из-за розы ветров. В зависимости от времени года, ветер то туда дует, то оттуда дует и так дальше. В Священном Писании сказано, ветер дует, дует и возвращается на свои груки. Поэтому надо знать розу ветров. И вот эти были специалисты. Главное, чтобы быть заинтересованным, во-первых, а тогда ты будешь уже специалистом. Под каким углом надо в скалах выбить водоем? И когда ветер будет тереться об скалу, то в пустыне суховея не существует. Любой сухой ветер в пустыне обладает примерно 4% влажности. И вот когда ветер будет тереться об эту каменную стенку, он будет оставлять влагу. эта влага начнет каплями слез появляться. Сначала будет высыхать, а потом уже перестанет высыхать, потому что обилие идет влаги. И потом этот водоем будет заполняться водой, и он будет полный. Какого вмещения будет водоем? Он будет такого вмещения, такой глубины, какой вы заложите его. Заложить в смысле, вы высечете этот резервуар, чтобы он принял в себя объем. Чтобы было понятно. Случилось так, Илья ушел, Елисей остался, и вот приходит к нему женщина и говорит: ты знаешь, мой муж одолжил деньги, вернуть не успел и умер. Теперь приходит хозяин этих денег. И говорит: деньги? А мне, говорит, нечего давать. Он говорит: ну тогда я возьму твоих детей и продам в рабство и заплачу сам себе вот эти деньги. Помоги. А пророк говорит: что у тебя есть? Она говорит: да ничего нету. Есть там немножко в сосуде на донышке масло. И вот там есть интересная фраза. Дома почитайте, конечно. И вот он говорит: пойди по соседкам, конечно, и попроси как можно побольше порожних, то есть пустых сосудов. Потом эти сосуды занеси в свой дом, закрой двери за собой и за своими сыновьями. И с этого сосуда, где у тебя немножко масла, наливай в пустые сосуды и полные отставляй. Но она пошла и набрала. Если вы внимательно будете читать, то вы увидите между строчек интересную деталь. Она искала и сказала: хватит. Может быть, она у соседок, у всех взяла, и больше ни у кого нету. А потому хватит. Но почему-то хватит. Почему, это уже другой вопрос. И вот она заходит в дом, закрывает двери, наливает. И вот сыновья подают ей сосуды пустые. Вот. А полные отставляют в сторону. Она говорит: давай, да еще. Она говорит: больше нету. Чего нет? Сосуда. Потому что хватит. Вот если бы ее хватит было бы большего размера, может быть, она пошла бы в соседнюю деревню и там бы понабрала пустых сосудов. А потом бы подумала и сказала: не, мало. И пошла бы в другую деревню и понабрала бы там сосудов. А потом сказала: не, подожди, а у меня в дом уже не помещается. Так, слушайте, вы постройте мне дом покрупнее, побольше, чтобы туда все эти сосуды занести, и полки мне сделайте. Тетенька, вот я с головой все в порядке? Да, говорит, все в порядке. Увидьте это. Если бы она сделала так, дело в том, что об этом говорится про одного безумного человека. У него был большой, говорит, урожай в поле. Он сказал: куда мне это все собрать? И он сделал одну умную вещь, только другую сделал сумасшествие. Знаю, старые житницы поломаю, построю новые большие, чтобы вместилось туда все. Понимаете, да? Ну, у него были деньги, были средства, да, я все это понимаю. Он ломает старое, строит новое. В этом притчевом варианте очень глубокая истина, благословенная. Но потом он, конечно, говорит своей душе: душа, ешь, пей, веселись, на долгие годы у тебя собрано и тому подобное. Говорит: безумец, ты не в Бога богатеешь. Вот эта сторона – безумие. Но вот эта первая сторона – это большая глубина. Каково порядка? Я хочу собрать весь урожай. Муравей во время жатвы собирает хлеб свой, понимаете? Жатва, Священное Писание говорит, вот жатва кончилась. Лето прошло, жатва кончилась, а мы не спасены. А муравей собрал, а мы не. Вот сегодня мы с вами касались, не дети собирают имение для родителей, родители для детей. Вот собрали, вот давай, что ты собрала с детства, с девчонкой, возраста, до момента твоего замужества? Что собрал ты из своего детства до дня твоего женитьбы? Ну, пускай будет такой вопрос хотя бы. Хорошо? И вот с этим багажом, с этим вместилищем в уме и в сердце, ты создаешь семью. И вносишь туда это, что ты имеешь. И в этом, что ты имеешь, теперь будет зависеть вопрос, будет ли сходить Дух Святой и тому подобное. Это серьезнейшие вещи, может, мы сейчас туда не пойдем. То, что вначале мы с вами слышали, этого достаточно для нас. А вот теперь просто увязать эти вопросы. Ибо не мерою Бог дает Духа. По-другому. Не мерою Бог посылает дождь. Спеваем. Не мерою Он орошает, не мерою Он поливает сад. Не мерою веточка на виноградной лозе пьет сок виноградной лозы. Или мерою? Не мерою. Но дело в том, что зачастую бывают страшные вещи. Вот вместо прививки, ну неправильно, наверное, слово, это трудно многим понимать. Привить – это приживить, вот взять веточку откуда-то, подрезать ее специально, виноградные лозы, ну, образно говоря. Ну, дерево это, конечно, делают, виноградные лозы – это уже другой вопрос. Открывают кору и под кору вкладывают веточку и затягивают это место и дают такое попечение, чтобы, ну, дерево, ствол, ветвь питали соком молодую веточку. Вот теперь вопрос. Вот все дерево в цвету, а вот эта веточка никак расцвести не может. Это что, родная, привитая? Ну, привитая, хорошо, пускай будет привитая, да? Что с ней? Место соединения ее с главным стволом нарушено. Сок идет очень ограниченно. Веточка больная. На сегодняшний день, рассматривая состояние народа Божьего, столько веточек больных духовно – это ужас. Я не затрагиваю вопросы физических болезней, пожалуйста. Духовная сторона. Столько больных – это ужас какой-то. Здравомыслия нету, понимания нету, понимаете, образа мышления праведников нету. Там болезнь, там поврежденный ум, там огражденный ум – там, понимаете, никак не доходит до человека. Вот так вот, когда посмотришь, это ужас какой-то. Почему такое? И это считается за норму. Это в порядке вещей. А потому что все такие. Ну, чтобы было понятно. Если вот так вот поступать чисто и свято, как вы говорите по Писанию, то кто же может тогда спастись? Ну, сейчас так все живут. Вы что, так никогда не слышали? Так все живут. Еще раз повтори. Так все живут, и ты такой, и ты такая. Успеваем или не успеваем? Что за умственная ограниченность внутреннего человека? Что это такое? Вот Иисус говорил с народом, говорит, жаль не народа, 3 дня не с нами. У меня возникает такой очень интересный вопрос. Во сколько часов он начал говорить и во сколько кончил? Или пришла ночь, а он продолжает говорить дальше? Я отвечу. У моего друга была атеистическая литература. Это специально для атеистов, которые будут работать против верующих людей. И там был сборник этот специальный, это специальная книга такой, учебник был для них. Значит, с какой каким вероучением, как надо работать, где сильные и где слабые стороны этого вероучения. И вот он читал эту книгу, она ему очень понравилась. Почему? Потому что его интересовали сильные стороны христианские, и его беспокоили слабые стороны христианские. И вот он говорит, ты знаешь, монахи там, монастыри, вот они и живут, вот, там большие здания у них, большие в смысле того, что есть комнаты, которые имеют окна на улицу, а есть комнаты такие, которые окон не имеют. То есть они внутренние, внутри. И там единственный свет – это свечи, светильники. То есть там в этих комнатах всегда светло, потому что свет из свечей. Но ты не знаешь времени дня суток. Ночь, день, ты не знаешь. Ты не знаешь, какая погода. Не знаешь вечер, утро. День, ночь, не знаешь ничего. И вот так случилось, что один монах другому пришел в гости. И вот они засели во внутренней комнате, сидели, разговаривали, а эта комната не имела окон. Ну, там свечи стояли, светильники такие. И вот хозяин этого помещения позвал своего помощника, ну, пускай будет так, чтобы было понятно, и говорит, ты накрой стол для нас, и когда я тебе скажу, ты пригласишь нас, чтобы мы покушали. Тот говорит, хорошо. Ну и ушел. А когда светильники горят, то никогда одна свеча не горит. Там много свечей. И время от времени подходят, и та, которая гаснет из-за того, что она сгорела, ее убирают, вместо нее ставят другую. Таким образом, свет не уменьшается. И вот время от времени тот человек приходил, ставил новую свечку, старую забирал там, или как, это уже детали. Они сидят и беседуют о Боге, о славе Господней, о имени Господнем. И говорят, насытиться не могут. Знаете, вот место Писания, не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Ну, примерно так, вот понимаете? И льется эта река, поток Божий полон воды, говорит Священное Писание. И вот, наконец, ну, наверное, они насытились. Наверное, я не знаю, какое слово сказать. И вот хозяин этого помещения позвал своего помощника, говорит, ну, ты можешь нас пригласить к столу? А тот говорит, да, стол был накрыт 3 дня тому назад. Спать не хотелось, ничего не хотелось, ни есть, ни воды, ну, давайте открыто в туалет не надо ходить, да, ничего не надо. Сна ни в одном глазу, интересно. Ночь, бдение, да, интересно. И вот оно вмещается, понимаете, да? И вот один говорит, второй говорит, один говорит, подождите. Кто это были? Монахи. Это были пятидесятники? Нет. Шестидесятники? Нет. Десятники? Нет. Баптисты? Нет. Книжники? Фарисеи? Нет. Скажите, мы можем вот так? Мы же духовные, чтобы мы вот сели и 3-3 суток говорили бы о Господе, о славе Божьей. Да? Такое получится? 1-2 я общался. И говорить нечего, и слушать невозможно, и глаза смыкаются. Апостол Павел так плохо говорил, что Евтих аж на окне заснул и свалился с 3-го этажа. Да нет, он так говорил, а Евтиху без разницы, и он хрмр и пошел спать. Дело в том, что если рассматривать внимательно этот вопрос, ну правда, там не было, понимаете, телефонов. Если был бы телефон, 100% он бы на телефоне там мур-мур-мур делал бы. 100%. Ну правда же, правда. Телефона не было. И вот он, где там, что он, чем занимался, кто его знает, свалился. Итак, Напоение. Дело в том, что о напоении очень серьезно говорит Священное Писание. Не мерою. Мы рассматриваем вопрос. Главная мысль у нас – не мерою дает духа. Не мерою дает воду. Не мерою дает питание. И потому, как расцветают цветки на нашей веточке, виноградные лозы или на дереве, вот. Оттуда вытекает вопрос, насколько мы прижились, ну, пускай будет такое слово, насколько мы стали общниками сока и корня маслины или виноградной лозы. Это необходимо очень сильно-сильно рассматривать. Читаем Исаия 32 главы, 15 стих только. Исаия 32 глава, стих 15. «Доколе...» Ну, выше я не беру, просто вот этот кусочек. «Доколе не изльется на вас дух свыше, какой мерой? И пустыня не сделается садом, и сад не будут считать лесом». Какая мера должна быть, скажите, пожалуйста? Чуть-чуть? Не мерою. По-другому, надо дать столько, чтобы пустыня расцвела. Дальше. И продолжать давать столько, чтобы поддерживать ее цветение, созревание. И продолжать дальше, чтобы процесс не был остановлен. Чтобы пустыня превратилась в сад. А слово «сад» – напоенный. Каждое мгновение напояется сад. Представляем? Какова мера? Вопрос. Вот я, ты. Ну, когда не приняли Христа, были пустыня, да? Пустые разговоры, пустословие, да. Мы сейчас еще куда-то придем. На сегодняшний день то же самое, песни такие, точно такие же. Вот, теперь вопрос. мы сделали садом, да? А голос горлицы слышал в саду нашем, да? Хорошо, голос Духа Святого в пении слышал в саду нашем, опа, и приехали. Дальше. Ну, я сейчас наперед забегаю, мы потом прочитаем это местописание. Но пока мы здесь. Вот когда, говорит, Дух Святой придет, он меня прославит. Знаете, что он сказал, Иисус? Вот Авраам пошлет своего раба засватать невесту. И вот когда раб Авраама пришел, то он стал прославлять Исаака. Что он сказал? Вот Исаак – это сын обетования. Знаете, что он сказал? Во-первых, Бог благословил, и именно в Исааке будет благословение. Дальше, что ты сказал про Исаака? И когда пришел возраст, Исаака надо было оторвать от груди. Понимаете, да? Для чего? Для мамы проблема, для ребенка истерика, да, или как сказать? Мамку хочет, дай мамкину сиську, не дают. А Аврааму праздник. А почему праздник? Потому что где Бог останавливал Авраама, там либо вода была, либо вода появлялась. Там строился жертвенник, и Бог открывал свое новое имя. И дальше, и там роща деревьев вырастала, и он там находился. Это была церковь на колесах, образно говоря, на копытах. Ну, пускай будет так, потому что, ну, колеса-то у них там были тоже, да. Наверное, запрягали и везли свое имущество. Авраам, когда шел по земле обетованной, как по чужой. И вот Бог дальше его ведет, и он останавливается, и там колодцы. И это, знаете, как звучит? Исаак, когда ж ты вырастешь, я передам тебе сокровища, которые передал мне мой Бог, Отец. Он меня вывел из той земли. А теперь ты знаешь что? У меня в мыслях, в чувствах, хотениях, желаниях земля неба. Я ищу города небесного. Сын, я хочу тебе передать эти сокровища, когда ж ты вырастешь. Это все должен был всю славу передать раб Авраама. Сегодня Дух Святой. Дальше. Дальше что надо было сказать? Надо было сказать. И вот пришел возраст, когда нужно было принести жертвоприношение сына Исаака Богу. И Авраам сказал, он верил, что Бог воскресит из мертвых. Как это так? Он говорит, вот мы пойдем поклонимся и возвратимся. Мы возвратимся. А как это вы возвратитесь, если ты его в жертву принесешь? Силен Бог воскресить его. Ладно. И вот, наконец, о чем ты думаешь, Авраам? Издалека увидел это место. Вон то место он почувствовал. Вон оно. Оставайтесь здесь. Слуги там какие были у него. Вот с животным. А мы пойдем. На сына возложил охапку дров. На сына возложил крест. И в гору надо было нести. Иисус под крестом падает. Потом помогают ему вынести этот крест. Жертвенник! Если бы мы понимали таинство Голгофы, это 12 камней. И на них возложен крест. И распинается Сын Божий. И вот когда построен жертвенник, положены эти дрова, Отец, а где агнец для всесожжения? Бог усмотрит себе агнец. Это же знали все. Об этом говорил раб Авраама. Об этом должен говорить Дух Святой. Где должен говорить? Когда обилие Духа Святого, как вода, наполняет нас, мы становимся пустыня садом. Голос горлицы слышен в саду нашем, прославляется имя Господа и рассказывает этот Дух Святой, конца этому нету. И вдруг ангел останавливает Авраама. Не делай над отроком ничего, теперь я вижу, что ты исполнил мое слово. И Авраам увидел, вон там, запутавшийся рогами, овен. И он его берет во всесожжение, приносит. Священное Писание говорит, он в сыне своем получил предзнаменование. Какое предзнаменование? Иисус говорит, он увидел день мой и возрадовался. Знаете, что он видел? если он издали увидел место для жертвоприношения своего сына. Дальше. Он должен был издали уже увидеть гору Мория, холм Голгофа. Он должен был видеть. И он увидел, говорит Иисус, день мой, и возрадовался. Потому что ему Бог Отец сказал, мною, говорит, клянусь, как ты не пожалел моего сына для меня, так я отдам моего. Значит, он сказал еще Отец, и когда это произойдет, я через сына пошлю обетованного Святого Духа. И Галатам написано, дабы благословение Авраамова распространилось на нас, что мы получили обещанного Духа верой. Понимаем, когда Иисус сказал, он придет, и он прославит меня. От раб Авраама в уши Ревеки прославлял Исаака, в котором эти величайшие обетования благословения. И она согласилась. Правда, что с ней потом случилось, что они общего языка не нашли, что они детей разделили, понимаете? Мой любимчик, а это твой любимчик и так далее. Это уже другой, конечно, разговор, печальная история. Да, серьезно? Итак, вопрос, мы остановились. И вот мы напоенные, как водою, пустыня, превращенная в сад. Тогда вопрос, где голос горлицы? Где действие Духа Святого, раз мы говорим об этом, я должен его открыть, это местописание. Иоанна 16 глава, 13-14. Иоанна 16 глава, 13-14. Когда же придет он, раб Авраама, к Ревеке? Когда же придет он, Дух истины, то наставит Ревеку на всякую истину, даст ей сокровище, украшение, и она предыдущее свое все выбросит. Наставит на всякую истину, и все, что для нас было ценно, мы вышвырнем. Через что? Через обуревание, буря для нашего корабля, и мы выкидываем? Что вы говорите? У Ревеки не было такого обуревания. Там была слава. Бог прямым путем привел меня к этому колодцу. А тебя, говорит, прямым путем привел ко мне, чтобы напоить меня и верблюдов. Кто ты? И она говорит, кто? Он говорит, прямым путем Бог привел. Бог прямым путем привел действие Духа Святого каждому из нас. Дальше, ибо не от себя говорить будет, то есть Дух Святой, не от себя будет говорить раб Авраамов, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит Ревеке, что она пойдет в шатры Авраама. И он возвестит будущее. Иисус сказал, Отец, я хочу, чтобы они были там, где я, в шатрах твоих. Чтобы они видели ту славу, которую я имел от начала. Я хочу этого. Он, раб Авраама, прославит Исаака. Он прославит меня, Иисуса Христа, в смысле. Потому что от моего возьмет и возвестит вам. Прославит. В стране нашей она стала сад наш. Стала, понимаете, обилие воды, напоенный водою сад, пустыня превратилась в садом, голос горлицы Духа Святого слышно в стране нашей, и Дух Святой возвещает нам эту славу. И мы не можем успокоиться, и мы говорим, и говорим, и говорим, и говорим, и говорим об этом. Я был удивлен этой теме, я скажу почему. Я думал, что она откроется на день Пятидесятницы. И она открылась на день мамы. Для меня это сенсация. Вот это благословение должна была Ева передать детям, дочерям, сыновьям. Увы. Это благословение должны каждая девчонка передать, в свою семью внести. И каждый мальчишка. Увы. это благословение его держать в руках и за этим благословением принести, что имею, то даю. Да? Иоанна 14 глава. 26-27. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Дело в том, что нужно идти моментально в этом моменте в книгу Есфирь. И вот там, отвечающий за дев, у царя Атаксеркса жена не послушала, там целую историю сделала, и ему сказали советники, ее надо будет убрать из не то что жизни, из царской жизни. Потому что если ты ее оставишь, жены князей на голову сядут. Они скажут, слушайте, царица не послушала царя, а вы кто такие? Проблемы будут. Ну, это безбожники были. Ее, говорит, надо убрать с царского престола, а вместо нее достойную. И вот выбрали девушек, раз таких, раз таких. И там, говорит, Священное Писание, значит, полгода одни притирания, полгода другие, сейчас не в этом вопрос. И вот потом, что она каждая требовала для выхода к царю, ей давали. Из кожи лезли, чтобы обратить на себя внимание, чтобы царь захотел ее как царицу, не как наложницу. Ну, между нами взрослыми дальше не идем. А этот, кто отвечал за этих дев, то благорасположенность получила Есфирь в его внутренности. И он сказал ей, тебе не надо то, тебе не надо то, тебе то не надо. Я говорю, скажу тебе, что надо. Я скажу тебе, что надо то, что любит царь. Возьми только вот это. И вот когда ей было дано вот это, что он ей сказал, и она привела себя в порядок в той одежде, в тех украшениях, о которых было ей сказано, и написано, когда она предстала пред царя, а там сидели все остальные управляющие в царстве, они были все удивлены и сказали, да, это она! Утешите же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, раб Авраама, научит Ревеку всему, что она должна одеть, как обуться, как причесаться, как выглядеть, с какими талантами внутренности идти, и чтобы все вышвырнуть. Когда Бог сказал, Яков, ты вот... Пойди в Вифиль, не луз крученный, вертлявый, там лестница была Яковля, помнишь, да-да-да. Ну вот теперь там жертвенник построй и призови имя Господне, там поживем. Ой, как страшно туда идти! А что тебе мешает? Чужих богов принесите. Дальше. Одежды поменяйте. А украшения еще сняли, он закопал. Напал страх на окружающие народы и не преследовали. Так говорит Священное Писание. И он пошел. Вот тут раб Авраама сказал, не бери идолов своего отца и своей матери. Рахиль, ее племянница, сделает это, дочь Лавана. Она взяла идолов отца своего. Рахиль и Лия устроили весь дом. Устроили весь дом Израиля. Это уже отдельная тема. Значит, идолов не бери. Одежды поменяй. Я принес тебе украшения. Сними это. У меня возникает вопрос очень интересный. Библия не повествует. Она это бросила? Она это закопала? Или она это сожгла? Интересно, да? Чтобы ее ничего не преследовало бы. Ну, потом в дальнейшем ее стало преследовать, и она все-таки поступила, как у нее было в доме. Значит, какие-то вещи она оставила. Она возвратила сына своего туда. Авраам сказал, сына моего не возвращай туда, Моего внука тоже не возвращай туда. Она вернула. Лаван говорит, слушай, ты кость моя и плоть моя. Ты как две капли воды с твоей матерью. А мы с ней два сапога пара. Одного поля ягодка. У нас, говорит, так делается. Ты, говорит, не понял, что твоя мать сделала так и научила тебя так, как у нас делается. Вот тут бы задать вопрос. Так значит, мать моя, Ревека, не все выбросила, когда уходила с этого дома? Она не сожгла мосты и не сожгла корабли? Знаешь, что такое сжечь мосты и корабли? Это когда раньше воевали, то грамотные полководцы, они переходили вчера на ночь реку или море переплывали. Потом они сжигали позади себя все мосты и все ладьи, лодки, на которых приплыли, чтобы отступать было некуда. И тогда сзади них вода, а впереди их смерть. Они должны были победить смерть и быть победителями. И всегда была победа. Как только мосты не сожжены и лодки не сожжены, то есть вариант развернуться назад. Если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, они бы имели время возвратиться. Вот это в Рахиле случилось. Возвратилась. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Значит, если пустыня сделалась садом, и сад сделался лесом, и напоенный, голос горлицы Духа Святого слышно, и он что делает? Он нас учит всему. Учит нас всему? Ему получается нас научить? Напомнит нам все. Ему получается напомнить все? И мир Христов в нас наполняет? Интересный вопрос. Думаем. Исаия, 44 глава, стих 3-4. Исаия 44, 3-4. «Ибо я», то есть Бог о себе говорит, «и залью воды не мерою». А почему у нас бывает мера? Господи, не могу детей всех привести к Тебе, муж неверующий, я их к Тебе, а он их в мир толкает. Хотя бы один был твой. Мера. Только один становится верующим. Остальные греховодники. Господи, почему ты молитву мою не слышишь? Я, говорит, спасение дал тебе и детям твоим, не мерою. А ты говоришь, хватит. Так еще и Бог виноват. Кто-то за кафедрой рассказывал о больших вопросах, которые надо сделать в церкви. И Бог одобрил это. И в церкви сидел народ. И там сидел очень богатейший человек. И когда эта тема шла и раскрывалась, то Бог произвел действие в сердце богатого человека. Он достал раньше чековые книжки. Теперь, конечно, все по-другому делается. Сейчас электронные варианты и тому подобное. А тогда чековые книжки. И он стал выписывать чек. Выписал, и после собрания подносит проповеднику и говорит: вот, Бог побудил во время, когда ты говорил, чек выписать. Только, говорит, странная вещь получилась. Бог побудил мне в сердце выписать чек 100 тысяч американских долларов. 100 тысяч. Как пишется 100 тысяч в американском варианте? Пишется 100, ставится запятая. И дальше 3 нуля, ставится точка. То есть это 100 тысяч. А я, говорит, выписывал, и вдруг 10 написал и запятую поставил. И 10 тысяч получилось. Богатые люди второй чек никогда не выписывали. И этот чек не аннулировали. Я, говорит, не знаю, что со мной случилось. Бог положил на сердце мне 100 тысяч выписать. Ну, вот получилось, что я 10 возьми. То проповедник говорит, что я сделал? А что ты сделал? Я когда передавал тему, я сказал внутри себя, хотя бы 10 тысяч дали. И что ты сделал? И будет тебе, что ты скажешь. И получишь столько, сколько говоришь. 10 тысяч, получать 10 тысяч, а 90 где хочешь, бери. Одного, чтобы спас, вот тебе один. А остальных, как хочешь, теперь спасай. Почему такое в нас творится? Объясните, почему? Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее. Но вопрос заключается в жажду. Не жажда, что пить хочется, а жажду, что хочу. Пить хочу. Сколько будешь пить? Почему ограничение? Я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие. Излю дух мой на племя твое, и благословение мое на потомках твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Знаешь, что он сказал? Плохие или худые травы, или сорные травы не заглушат. Есть, в Писании написано, сеятель сеет, вот при дороге птицы налетали, на каменистую почву быстро взошло, корня нету глубоко, потому что там камни засохло. Да. Среди тернов, терна выросли и заглушили. Ну, так говорит Иисус. А на добрую, очистую почву, то, говорит, не заглушили, там ничего нету. И вот оно выросло. Я не оспариваю этой причты, но я вижу вот эту деталь, о которой говорит Ветхий Завет. Знаете, что здесь говорится? Я, говорит, создам церковь, вот здесь написано, и врата ада не одолеют ее. По-другому звучит. Я посею семя, и птицы не одолеют. Камни вот эти не одолеют. Терны эти не одолеют, оно произрастет. Как произрастет? Я говорю, скажу как. И будут расти между травою. Какой высоты трава? Трава бывает в рост человека. Знаете, нет? Даже повыше. Как ивы при потоках вод. А какой высоты дерева ивы? Знаете, нет? Она бывает и по 3, по 4 этажа, и побольше даже. Ничего сказал. Когда вот вы будете жаждущие, я, говорит, вам так дам и столько отдам, что вас ничто не заглушит. Ну, так написано в песне песней. Любовь – это такой сильный пламень, большие воды не могут ее потушить, и воды не зальют. Ну, да, так написано. Стрелы у нее огненные. Мне очень сильно нравится это место Писания. Знаете, почему? Стрелы огненные, возьмите во всеоружие Божие. В русском тексте почему-то не указывается этой тонкости. Стрела – это один из видов дальнобойного оружия. И как пустишь, огненная, и она полетела. На то расстояние, куда она попадет, ближе уже не приближаются. Спеваем? Бог сказал, когда это получается. Чем дальше полетит стрела? Он сделал меня стрелой изощренной в колчане своем, тонкая, цельная, не крученная, не извивающаяся ни налево, ни направо, ни вашим нашим. Понимаем? Не лукавая, ровная. И когда жизнь наша ровная, покаяние ровное, чистота ровная, то дьявол боится этого. Отсюда огненная стрела. Тюх! И на расстоянии бьет. Мать приходит к Иисусу и говорит, моя дочь жестоко беснуется, помилуй. А он не обращает внимания. А почему не обращает внимания? Правда, интересно? Для того, чтобы ее заживое взять, она должна заговорить, ей нужно очиститься. Ну, где-то нужно матери очиститься, где-то отцу надо, где-то обоим надо. Это уже детали, каждый пускай рассматривает свои вопросы. Ученики уже, один евангелист пишет, ну, слушай, отпусти ее, вот она за нами идет. И один из евангелистов пишет, что он говорит им, ученикам, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И вот она подходит и говорит, так, так, Господи, но и псы же едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. Он говорит, за это слово бес вышел. На каком расстоянии? А что, разве расстояние играло роль? Нет. Для стрелы, которую выпустил... У меня вопрос возникает. Кто эту стрелу выпустил? Поражение демона, чтобы он вышел из дочери. Это Иисус выпустил стрелу? Или это она выпустила стрелу? Правда, интересный вопрос? Обратите внимание, что Иисус сказал. За это слово бес вышел. Уже вышел. Получается, у тебя настолько было глубокое признание, кто ты и что ты, зачем и почему ты назвала вещи своими именами. Ты назвала, кто ты по отношению к народу Израиля. Ты назвала, кто такой народ Израиля. Это дети Божьи. И ты сказала, что я Сын Божий, и это хлеб, шедший с небес. Заметьте, что она сказала. И это исповедание. Дело в том, что она исповедовала свою жизнь. И псы едят. Значит, и пес? Ну, женского рода. Да? Я раз такая, раз этакая. Ну, псы тоже едят. Я такая. Разбойник на кресте. Да, я такой. Женщина пришла, плакала на ноги и кричала. Я такая. Сын свиного корыта пришел, говорит. Я такой. Да? А, за то слово, что ты сказала, какая ты? И ты сказала, какой мой народ, моя церковь? И ты сказала, каков я, хлеб, шедший с небес? Вот эта стрела, вот теперь ровная деталь твоей внутренности, эта стрела, раз, и бес выскочил. Порассуждайте, проверьте. Может, что-то новое влагаю в уши. Я передаю то, что открылось. Я не знаю, успею, не успею, уже время прошло очень много. Наверное, немножко еще коснусь и будем молиться. Может, стрелки далеко убежали. Я не ожидал. Давайте Даниила почитаем. 5 главы с 11 по 14 стих. Так случилось, что там царь безобразиями, беззакониями занимался, сын Навуходоносор. Навуходоносор в свое время ума лишился, был в узах оковах медных, узах железных, то есть скотиной был очень буйного помешательства. И вот прошло над ним 7 времен, насколько я помню, это не полугодий, наверное, побольше, чем годов, лет. Ну, как минимум. И волос у него, как у льва, ногти, как у птицы. Ну, и потом к нему вернулся ум. Об этом знал его сын. Но сын обнаглел и занимался безобразиями. Так он пошел и взял сосуды, которые были забраны из Иерусалимского храма. И эти сосуды пил он, наложницы, жены его, там целая история его друзья. И славили всяких истуканов, идолов. И рука вышла и написала. Текел, текел, мене упарсин и так дальше. И вот теперь надо это разгадать, или кто это раскроет, как правильно сказать. Ну и жена царя пришла и сказала, ты, говорит, в панике, никто не может это сделать. И говорит, есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Какой мерой? Какая мера этого духа святого Божьего? Во дне отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость. Свет. Какой степени свет у нас? Во мне, в тебе. Проверяем. Если свет, который в нас, есть тьма, то какова тьма? И желающие, чтобы были явные дела, идут к свету, зачастую мы этого не хотим. Когда идут темы, открывающие нам наше естество, то нас крутит, мутит, вертит, выворачивает наизнанку. Мы либо песни поем, либо тона ныкаем, либо занимаемся ногтями, либо телефонами, либо еще чем-то, либо зеваем, либо мурлыкаем, либо еще что делаем, либо уходим, поднимаемся. Ну, у кого какая возня такая, понимаете? Ну, проверяйте. Это такой свет. Вот нас вмещается слово, ну, минут 5-10, дальше мы не способны слушать ничего, понимаете? Мы не выдерживаем и тому подобное. «Во дни отца твоего найдены были в нем свет, дальше разум». Вот заговори, и будет виден склад твоего ума. Ну, написано в Священном Писании, если глупец молчит, кажется мудрым. Начинает говорить, сразу видно его безумие. По-другому, знаете, вот безумие бывает видно, как же сказать, ну, давайте правде Божьей посмотрим в глаза, ладно? Вот. «Соломон, покажи нам дела твои, и мы увидим, мудрый ты или ты». Ну, ты же мудрый, построил мудрые капища, стал приносить мудрые жертвоприношения для демонов. Из этого видно, что с тобой что? Не все в порядке. Ну да, нет. Только не его судим, а себя. Хорошо. Вот, ты же мудрый, да, ты развел 1000 женщин. Ну и гарем же у тебя. Никого не судим, пожалуйста, разбираем. Или это сдвиг ума? Бог говорит, запрещенных народов женщин не брать. Он взял. Ну, это мудрость или сдвиг ума? Бог сказал, коней, колесницы с Египта не брать. Он именно оттуда берет. Но это сдвиг ума или как считать? Бог сказал, жены египтянок не брать. Первая жена египтянка. Это сдвиг ума или нет? Но удивительно то, что при этом сдвиге ума у Соломона он берет жену, колесницы, конь. Но будем считать, что он еще не обзавелся запрещенными женщинами. Будем считать. И он строит храм. Странные вещи. Никогда не задумывались. Поврежденный ум взял жену, строит храм, просит мудрости, и Бог является к нему. За то, что ты просил мудрости управлять этим народом, судить этот народ, раз ты оговорил это, то я тебе это дам. Но он не сказал, чтобы мне судить самого себя. А апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя. А он это не делает. Как? Мудрость и вот такое глупость, безумие. Как такие вещи? Бог говорит, не брать египтянку, вот она египтянка, для нее построил дом, дворец построил, строит храм. И в храм падает огонь от Бога. Благословенный огонь. Спускается облако. Как такое получается? Это получается так. Если смотришь на строительство храма, значит, Бог благоволил. Запятая к тому, чтобы у него была египтянка жена. Так благоволил Бог или не благоволил? И приехали. Вот этот ужас сегодня в христианстве. Какой? Вот оно, мудрость, и вот оно, безумие рядом. А потом мы удивляемся, почему мы не напоенные водой. Почему у нас пустыня? Почему? Ну почему? Почему вместо разума у нас безумие какое-то, поврежденность ума? И уживается мудрость житейская. Пускай будет так, ладно? И безумие духовное. «Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость, подобные мудрости богов». Да? Это только он такой счастливчик? Даниил? А мы, принявшие Святого Духа. Значит, у нас свет, разум, мудрость, да, нет? Ой-ой. Подобная мудрости богов. Ну, подожди, богов, ну, слишком громко сказано. Да нет, и Бог сказал, будьте святы, потому что я свят, будьте совершенны, потому что я совершен. И вот образ сына своего даровал для подражания. Ну да, да, да. Ведь за то, что Иисус говорил, что он сын Божий, за это его хотели побить камнями и говорили, ты делаешь себя равным Богу. Он говорит, я иду к отцу моему, отцу вашему. То есть вы дети, это ваш небесный отец. Молитесь же так, отче наш, отец наш. А детальнее звучит так, отче мой, сущий на небесах. Понимаете, да? Это детальнее. Подобная мудрости богов. Царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайновецов, обаятелей, халдеев, гадателей. Сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал, назвал Валтасаром, оказались высокий дух. У нас высокий дух? Или высокая гордость, высокое тщеславие, высокое самолюбие, высокая самоуверенность. Ну, давай, 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 дальше. Оказались высокий дух, запятая, ведение и разум. Получается, высокое ведение и высокий разум. Способный изъяснять сны. По-другому, по-другому. Способный изъяснять начало первопричины. Толковать загадочное и разрешать узлы. Развязывать и находить первопричины, откуда мы докатились до того, в чем находимся. Об этом Иисус сказал в книге Откровения. Вспомни, откуда не спал. Признай дерево по плодам. Это в Евангелистах. А вы не можете признать, потому что у вас крученные змеи там внутри сидят. Итак, пусть призовут Даниила, он объяснит значение. Тогда введен был Даниил. Пред царя и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе». А нас слышали, что Дух Божий в нас, да? Да, нет, нет, да. Ну, мы имеем разум, ум Христов. А психбольницы, почему? Это самое на антидепрессантах многие. Ну, и остальные вопросы сейчас уже не касаемся, может быть, всех деталей. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе. И свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Это показатели того, что пустыня сделала садом. И голос горлицы слышал в стране нашей. Думаем. Ладно, дальше я уже не могу по времени идти. Я только одно место Писания прочитаю. И будем молиться. Тит. Третья глава. 5-6. Думаю, что это будет сегодня последнее место. Из-за времени. И объема темы. Тит, 3 глава, 5-6. Ну, выше не беру. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости спас. Чем? Через что? Интересная деталь. Банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот этот 6 стих говорит, смотрите о ком, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа. Значит, предыдущий стих говорит о Боге Отце. По-другому, Бог Отец спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. А этому предшествовала жертва Сына Божьего. Ломимое тело, пролитая святая кровь. Баня возрождения, это звучит очень интересно. Чтобы возродить к жизни, надо такую баню пройти, чтобы вернуть к жизни. По-другому. Это вот пустыню, дело в том, чтобы мы понимали, ну пускай будет такое рассуждение небольшое, ладно? Бог, когда создал земной шар, не было пустыни, знаем, нет? Не было пустыни. Внимательно посмотрите на книгу Бытия. Вот он посмотрел, и было весьма хорошо, что и пустыни были. Да не было их. Дело в том, когда будем дальше изучать Священное Писание, если не изучали, написано, вы вожделенную, особо желаемую землю сделали солончатой и пустынной. Сказано народу Израиля. Вы знаете, что это звучит? Вот те народы, которые семь народов надо было уничтожить под корень, потому что это были разложенные до неимоверности люди. Это кошмар какой-то был. Это не люди были, а не люди. И они за период с 400 лет, 430, не замучили землю. Она не была пустыней, когда пришел народ Израиля. Потому что Бог сказал Аврааму, в четвертом роду твои потомки выйдут из Египта. Четвертый род – это четвертое столетие. 400 лет. И говорит, потому что мера беззаконий тех народов еще не наполнилась. Удивительно, у тех народов мера беззакония наполняется 400 лет, и за 400 лет вожделенную землю они не сделали, эти безбожники не сделали солончатой и пустыней. Не сделали. Народ Израиля сделал землю солончатой, от слова солончаки, от слова соль, и пустыней. Успеваем? Теперь, чтобы эту землю возродить, вот нужна баня возрождения. Что такое баня возрождения? Вот когда первый город не открыл свои ворота и не принял народа Израиля, когда они перешли из Египта через Иордан, Иерихон, то город был под проклятием. Во-первых, ходили вокруг него 13 раз за 7 дней. 6 дней по разу, а в 7-й день они еще прошли. 7. Из 6 и 7 получилось 13. Вопрос не здесь. И город разрушился, кроме той стены, в которой Раав была со своим родством. И там было сказано, проклят кто положит основание этому городу. На одном сыне своем положит основание, на другом сыне положит ворота его. Так случилось. Дело в том, что раньше там был прекраснейший источник воды. Это быть безумцами, чтобы город заложить возле ненормального источника воды. Это вы хотите пить, а пить нельзя. То есть сама простая математика 1 плюс 2 равняется 3 показывает, что у этого города должен быть рядом источник воды. Но это проклятие этому городу было в том, что была проклятая вода. Теперь ее надо баней возрождения возродить. И вот Илья, когда ушел, и Елисею потом, он приходит в Иерихон, ему говорит, вот положение города, как видишь, хорошее. Не для меня вопрос. Как оно может быть хорошее, когда город под проклятием? Никогда не задумывались. Ну, город же под проклятием. Ну, ладно, тот, кто его построил, лишился сына. И построил ворота этому городу, тоже лишился сына. И что, вы считаете, что проклятие на этом закончилось? Если на этом закончилось проклятие, вода должна быть доброй. Поэтому для меня звучит, кто его знает, что там еще в Иерихоне сидит. Но вода точно. И вот теперь надо это начало взять. Принесите мне новую чашу, всыпьте туда соль. Там надо получить повеление от Бога. Баня возрождения и обновления Святым Духом. Вот высыпает в источник, говорит, впредь от тебя, чтобы не было бесплодия и болезней. Как? Вот смотри, что получается. Вот мы пустыня. Были. Принимаем Христа. Сходит Дух Святой. И дальше? Город крепкий у нас. Спасение даровал вместо стены и вала. Что вы говорите? Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Вот этого вдоволь хватает. Вода из чрева течет, аж Царствие Божие. Течет, да? Вода из чрева текут, воды текут из чрева. У нас, да, да? Нет, нет? Что нужно? Обновление баней водной, возрождение, обновление Святым Духом нужно. Что приняли Святого Духа, это один вопрос. Какой мерою его приняли? мера принятия Духа Святого показывает степень обновления и возрождения. Это видно из нашей обыденной жизни. Берем в качестве так наброска. Седьмая церковь в книге Откровения. Иисус говорит, это моя церковь. Их там семь церквей, семь светильников. И он ходит между ними. И семь звезд у него в руке. Книга Откровения, первая глава. Это служителя. И вот седьмая церковь книги Откровения, это же его церковь. Уверена в себе, что ни в чем не имеет недостатка. А не знает. Не знает. Отбила мозги. Не знает, что жалок, нищ, слеп, наг, несчастен, беден. Не знает. Советую тебе купить у меня золото, одежду, глазную мазью, помажь глаза, чтобы видеть. Я, говорит, к тебе уже в двери стучусь, моя церковь. Пустыня у них сделалась садом, да? Что вы говорите? Голос горлицы слышен в саду ихнем, не сомневаюсь. У них реки и потоки, текущие в жизнь вечную, не вижу. Состояние, говорит, а как ты не холоден, не горяч, а как тепл, то я извергну тебя из уст моих. Состояние умирающего. Ну, давайте будем честными. Значит, князь мира сего побывал. Украл, убил, недогубил. Недоубил. Еще дыхание в ноздрях, что называется, в духовном смысле, в духовном плане. Знаете, я так смотрю, когда эта тема открывалась, что бы апостол Павел сегодня сказал, придя в наши церкви, в наше собрание? Какая сухость! Где вода? Где голос горлицы? Где напоенность сада? Где благоухание познания, распространяемое на тело? Слава Богу, что эта благословенная тема открылась, хотя не до конца по времени, потому что стрелки часов убежали очень далеко. Еще и на день мам. Да и пап тоже заодно, какая разница? Не играет роль. Что бы делать? Каяться, то слава Богу, имеем такую возможность. Есть о чем задуматься. Склоняем сердца, колени. Господу нашему да будет слава. Будем молиться и просить, Боже, помилуй нас, очисти, освети, чтобы Дух Святой открыл нам еще глубже эту сегодняшнюю тему, да не только сегодняшнюю. Слава нашему Господу, молимся. Аминь. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение, за Твою милость, за то, что Ты есть наш Бог, наш Отец. Благодарность Тебе за Твое благословение, за Твое помазание. Благодарность Тебе, что мы Твои дети. Благодарность Тебе, что у Тебя дело есть до каждого из нас. Благодарность Тебе, что Ты заботишься о нас. Благодарность Тебе, что Ты создал для нас все необходимые условия, чтобы нам прославить имя Твое Святое, потому что Ты беспокоишься о том, чтобы скоро забрать нас, наследие свое, когда будет пришествие за Церковью. Боже, чтобы над нами исполнилось то благословение, которым Ты сказал, хорошо, верный раб, раба, войди в радость Господина Твоего, войти в радость Господина Своего, войти в шатры Авраама, войти в шатры Твои, Отче, шатры неба. И величайший шатер неба, который определен, небесный Иерусалим. Это да. Это да. Величайший шатер. Благословенный шатер. Боже. И Ты через Духа Святого предлагаешь, чтобы рассмотреть, каково должно быть одеяние нашей внутренности. Не говоря даже уже о физической стороне. Боже, какие украшения духа внутренности нашей должны быть, не говоря о внешних украшениях. Боже, потому что, Иисус, Ты обнищал ради нас, чтобы мы обогатели своей нищетой, чтобы эти тайны того, что нравится Отцу тебе, были открыты Духом Святым для каждого из нас. Небесные ценности, которые проходят только в небо. Небесные ценности. Большая благодарность тебе за это благословение. За этот день, за этот вечер. Благодарность тебе за хлебы и предложения. Благодарность тебе, горячие твои хлебы. Боже, помилуй нас, спаси нас, очисти. Вот она жизнь наша, вот она нахождение наше. У кого где, у кого в чем, у кого как. Господи, ты сказал, признай только каждый свою вину. Каждая признай свою вину. Ни чью-то, ни на кого, на себя. Ты сказал, чтобы нам иметь в мыслях Отечество Небесное, как рожденные в Небесном Отечестве. Боже, ищущие горнего, а горнем рассуждающие, чтобы в стране нашей внутренности было слышно, как в саду, пение горлицы Духа Святого. Боже, благодарность Тебе за эту милость. Благодарность за то, что Ты дающий возможность, а приходящего к Тебе не изгоняющий вон. Хвала имени Твоему Святому. Ты даже за преступников сделался ходатаем. Благодарность, ломимое святое тело, обезображенное почти всякого лика человеческого, изъязвленное до костей, вырванные части тела. Господи! Люди такое не могли бы никогда пережить, вынести. Никогда. А Ты вынес только потому, что Духом Святым принес себя в жертву. Не иначе. Тебе надо было помощь, и ангел был к Тебе послан, чтобы там, в Гефсиманском саду, укреплять Тебя. И находясь в борении, битва была еще и какая. Ты прилежнее молился. Боже, Ты молился о каждом из нас, называя нас. Ты видел сегодняшний день, сегодняшний вечер, последующие дни жизни наши и все предыдущие. Мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе за пролитую святую кровь. Мы благодарны за искупление, за спасение, за рождение, за обручение. Боже, мы благодарны, что Ты послал обетованного Святого Духа. Ты предложил нам таинства Твои, чтобы это было все внедрено в жизни нашей. Чтобы не мерою был получен нами Дух Твой, не мерою, чтобы напоение было постоянное, цветение было постоянное. Да, да, цветение. Ты сказал, что в присутствии Твоем жезл Аарона сухой. У него и лист, и цветок, и плод миндального дерева, ореха. Все вместе. Да, да, это присутствие Твое, как только Твое присутствие оживает, даже пустыня становится садом. Это правда. Только надо признать, что пустыню сделали сами. Боже, Боже, благодарность имя Твоему Святому. Признать каждому свои вопросы. Благодарность Тебе. Благодарность, что Ты даешь нам эту возможность, что Ты затрагиваешь наши внутренности, что мы для Тебя родные. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение. Помоги нам дальше очищаться, освящаться, приводить свою жизнь в надлежащий порядок, так как Ты хочешь. Боже, помилуй нас, спаси нас. Являй Твою могущественную руку. Сохрани в руки своей от злых, негодных, коварных людей, от этих коварных действий, от их коварных замыслов. Ты уже много совершил. Соверши дальше. И благослови нас дальше, Боже, чтобы Слово Твое вселялось в нас обильно. Боже, чтобы потоки и реки текли из нашего чрева вплоть до жизни вечной, аж туда. Господи, чтобы поток Твой был всегда полон воды во внутренности нашей. Да, действительно, чтобы в нас жилось Твоему Духу. Тогда и наш Дух будет высок, тогда и мудрость будет та, которая нужна. Боже, Ты сказал, что мы имеем ум Христов, чтобы это действительно было и имело место, а не так, как у Адама с Евой поврежденные умы. Ты сегодня показывал, как рядом уживается поврежденность и неповрежденность. А Ты сказал, это не должно быть. Спаси нас до конца, чтобы образ мышления праведников был. Боже, чтобы то, что удручающее, запинающее было удалено. Чтобы те первопричины, которые, из-за которых докатились до чего-то, чтобы от них освободиться. Чтобы развязать эти узлы. Да, потому что ты сказал, вспомни, значит, развяжи. Значит, раскопай и выкорчи. Ты некогда пророку сказал, я поставил тебя, чтобы разрушать, губить, выкорчевывать, уничтожать, а потом насаждать и строить. Сначала надо все убрать, а тогда созидать и строить, тогда и будет результат. Боже, мы благодарны тебе. Ты добьешься твоих результатов, потому что ты раз взялся за наше дело, обязательно добьешься на подвиг души своей. Господь, ты смотришь с довольством, и воля Отца твоей рукой благоуспешно исполнялась, исполняется и будет исполняться. Ты даже до преступников сделался ходатаем. Мы благодарны тебе за это благословение. Мы благодарны, что через тебя к Отцу можем приходить всегда, во всякое время. Мы благодарны, что ты принимаешь и не исконяешь. Очисти нас, освети, наполни твоим миром, твоей радостью, твоим утешением, твоим обновлением, Боже. И благослови нас дальше получать от тебя хлеб и предложения, которые ты будешь дальше передавать к славе твоего святого имени. Господи, благодарность тебе за это. Благослови нас и дальше. Прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.